Вот у меня тут есть новейшее устройство под управлением Windows Server. Пока еще 2008R2, да, но скоро будет под управлением Windows Server 8. И это замечательное устройство. Каждый из вас имеет совершенно реальную возможность получить в персональное пользование. Если кто-то хотел себе личный вертолет, вот как бы рассказываю, как его получить. Для этого вы, когда выходите из аудитории, сдаете такую бумажечку, в которой пишете, насколько вам понравилось или, ну, или не понравилось, да, там, и получаете в нее специальную печать. И потом, по результатам, скажем так, нашего беспристрастного технологического компьютера, да, будет выбираться победитель, который получит в эксклюзивное использование данный вертолет. Данный вертолет оборудован на самом деле интерфейсом USB 2.0, по которому он замечательно совершенно заряжается, не требует лицензии на управление и допущен для использования внутри закрытых помещений. Поэтому, пожалуйста, заполняйте. Продукт бесплатен для использования. Поэтому лицензия, конечно же, нужна, но для этого вам, соответственно, не нужно ничего платить. Вот такие вот бумажечки. Вот такие вот бумажечки. Их надо заполнить и на выходе отдать. Так, ну на этом все приятное мы закончим. Нет, шучу, конечно. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Дмитрий Сергеев. Я работаю в компании Microsoft Россия и занимаюсь консультированием вас, многоуважаемых заказчиков, по решениям в области центров обработки данных. Начать хотелось бы с того, чтобы попросить всех по возможности поставить телефон на беззвучный режим, что я первый сделаю, для того, чтобы друг другу все-таки не мешать. Потому что я очень надеюсь, что у нас по результатам моей сегодняшней презентации и демонстрации вы получите какое-то ценное знание. Соответственно, давайте постараемся не мешать коллегам. Ну, начнем с вопроса. Кто пришел осознанно на эту сессию, увидев название и знакомые слова, кроме слова «систем-центр»? Замечательно. Очень хорошо. Я подозреваю, что просто поскольку это первая сессия после пленарного доклада, да, там боялся того, что как бы кто-то там пошел исключительно ради того, чтобы просто поприсутствовать хоть где-то, пока начнется что-то интересное. Ну, за исключением, может быть, наших коллег, которые сейчас находятся в онлайн-трансляции, которым тоже добрый уже день, и спасибо, что вы нас слушаете. Но это очень приятно осознавать, что многие пришли сюда именно осознанно, чтобы услышать что-то реально полезное в реальной жизни, потому что сейчас про облачные технологии и управление ими не говорит только ленивый. Собственно, о чем же мы сегодня поговорим? Мой доклад будет состоять из трех частей. Одной совсем неинтересной, второй немножко интересной и третий самый интересный. Значит, первая часть – это будет некая теория по поводу того, что это такое, с чем это едят, для чего это вообще нужно. Вторая часть – это будет уже более приближенная к практике вещи, связанные с управлением теми самыми облачными технологиями. И третья часть, самая интересная, это будет демонстрация. Причем, забегая вперед, хочу сказать, что я очень надеюсь, что те из вас, кто этой тематикой заинтересуется, придет домой, спокойно скачает себе продукт, который сейчас уже доступен, поставит и будет использовать хотя бы для, может быть, ознакомления. А может быть, кто-то будет использовать уже и в реальной жизни. В принципе, это вполне реальная ситуация. Я думаю, что, коль скоро вы пришли сознательно, да, там, на трек, который посвящен частным облачным технологиям от Microsoft, этот слайд вы уже наверняка видели, может быть, даже и не один раз. Что сейчас происходит? Если там вообще говорить про эволюцию информационных технологий, да, ну, как это всегда происходило, да, сначала, как, вот я еще застал время, когда компьютеры были большими, а мониторы были черно-зелеными, да, была централизация, были мейнфреймы, были терминалы. Потом пошел процесс немножко такой, как сказать, измельчение, да, появились персональные компьютеры. Потом появились опять мощные серверы на платформе x86. Потом персональные компьютеры стали настолько мощными, что все сказали, сейчас серверов не будет, все будет работать полностью на персоналках. Сейчас опять стали появляться централизованные инфраструктуры. С точки зрения эволюции, мы сейчас наблюдаем тенденцию такую, когда вот от традиционной среды, когда у вас все на физических серверах, на физической инфраструктуре, уходит постепенно в сторону, через виртуализацию, в сторону облаков. Я вот услышал очень хороший такой термин от одного из наших американских коллег, когда его спросили на каком-то публичном мероприятии, что такое облако? Он сказал, ну, вы знаете, вообще облако — это маркетинговый термин, это не технология. Нету технологии, которая называлась бы облаком. Облако — это всего лишь некий новый способ посмотреть на то, что мы с вами знаем. Если говорить про технологии, которые работают в центре обработки данных, в первую очередь, конечно же, облако — это виртуализация. Но не просто виртуализация, потому что сейчас, я думаю, у всех у вас хотя бы для тестирования, наверняка вы уже кто-то использует технологии виртуализации. Коль скоро вы приехали на TechEd, пришли на TechEd, за что вам большое спасибо. Я надеюсь, что эта технология — это Hyper-V, конечно же. Да? Ну, может быть, кто-то использует что-то другое. У меня, например, на ноутбуке стоит целых 3 гипервизора от разных производителей. Благо, я вот коллег не очень много в зале вижу. Никто не будет на меня ругаться. Ну, как бы, потестировать-то всегда надо на разных технологиях. В общем, виртуализацией пользуемся мы все. Но когда эта виртуализация начинает расти и множиться, все распробовали, как это здорово, не надо физические серверы отдельно ставить, покупать, настраивать под каждую конкретную задачу, начинаются проблемы, потому что ими надо управлять. Причем управлять ими как традиционными средствами не всегда возможно. Ну, потому что виртуальный сервер, он на то и виртуальный сервер, что фактически это файл, да, который просто можно взять, переписать там, на болванку, таким образом забэкапить, или динамически, не выключая, перенести с одной машины на другую. В общем, нужна среда управления. И, собственно, что такое динамический центр обработки данных? Это центр обработки данных, в котором работает виртуализация, и эта виртуализация является хорошо управляемой. Кроме технологической составляющей меняется вообще модель. То есть если раньше у нас всегда были классические там, администраторы, да, которые отвечают за всю технологическую составляющую, и был потребитель сервиса, конечный пользователь, то сейчас появилось некое промежуточное звено. Это промежуточное звено – это владелец приложения. Это человек, который отвечает за сервис. Он не отвечает за железки, он не отвечает за инженерное обеспечение в машинном зале, он не отвечает за операционные системы, которые там работают. Все, что его интересует, это чтобы работала прикладная система. Все. Соответственно, меняется модель. Когда мы говорим про облака, да, всегда, как правило, всплывают три таких очень известных слова. Да, там это IaaS, PaaS, SaaS. Что это такое? Вообще любую информационную систему современную можно условно разложить на некоторые уровни. Значит, на самом верхнем уровне находится приложение, которые видят конечные пользователи, на самом нижнем уровне находится физическая среда. Серверы, системы хранения, сетевые ресурсы. Вот разделение по уровням IaaS, PaaS, SaaS – это всего лишь перенос с точки зрения потребителя и поставщика, то есть да, там подразделение IT и конечного потребителя или владельца приложения, передача в управление того или иного стека, кусочка этого стека. Если это традиционный центр обработки данных, то всем управляет IT-служба. Если это IaaS, когда у вас используется виртуализация, то все до уровня вплоть до виртуализации и иногда операционной системы управляет поставщик сервиса, ну то есть служба IT, как правило. Все, что выше, это все, пожалуйста, там вот разработчики, пожалуйста, работайте с этим, настраивайте как хотите. Вообще, я вот в свое время, когда работал системным администратором, я очень хорошо знаю, что это такое, когда у тебя сидит целый отдел разработчиков, который говорит, нам надо, чтобы на этом сервере был включен everyone read-write на все каталоги. Я говорю, нет, ребята, так нельзя делать. Если я вам этот сервер выставлю в интернет, даже для тестирования, через 15 минут этого сервера не будет. Они говорят, ну, сделай как-нибудь, вот, да, вот, чтобы заработал, нам протестировать надо. Вот. А вот ситуация, когда ты подготовил операционную среду, отдал им и дальше терзайте сколько хотите, делайте, что хотите, она там с точки зрения системного администратора, ну, мне очень в то время понравилось. Тогда, к сожалению, виртуализация еще не использовалась. Если это платформа, то, соответственно, мы управляем уже и более высоким уровнем то, что называется runtime, middleware, да, ну, то есть, если это трехзвездная архитектура, то, что находится в середине. И когда это software as a service, это там классическое публичное облако. Электронная почта, у всех есть в интернете, да, вот публичный облачный сервис, пожалуйста. Вы просто приходите как конечный потребитель и получаете интерфейс, с которым вы работаете. Hotmail, Microsoft Office Web Applications. Вот типичные примеры того самого. Ну и напоследок, да, что хотелось бы сказать, что облака реальные, да, частные и публичные, они уже существуют. Это не абстракция, про которую говорят очень долго маркетологи, да, там, что вот можно сделать это, можно сделать то. Есть реальные проекты, которые уже реально завершились и реально сданы в эксплуатацию и работают. Есть динамические ЦОДы, в том числе в России, ну, здесь вот там некоторые из лично там моих заказчиков приведены, которые работают. Вот очень интересный пример, да, там, когда построен динамический ЦОД в Южноуральском госуниверситете на суперкомпьютерной мощности, то есть стоит такой огромный вычислительный кластер на 150 или, по-моему, даже больше узлов, и на нем работает динамический ЦОД, то есть как раз тот самый суперкомпьютер предоставляет сервисы. То есть это не завтра, это не послезавтра, это уже сейчас используется. Ну, собственно, чего нужно для того, чтобы ЦОД эффективно работал? Да? Как я уже говорил, им нужно эффективно управлять. Причем управлять надо не только инфраструктурой самой, не только самими серверами, не только гипервизорами различными всякими от разных производителей, но и самими приложениями. То есть у вас должна быть некая единая точка видения того, что у вас происходит в ЦОДе с точки зрения конечной прикладной системы. Вот сейчас опять небольшой, но провокационный вопрос. Кто пользовался разными порталами самоуправления, самообслуживания, ну, то, что называется self-service, да, от Microsoft для разных продуктов? Отлично, вот 4, 5, 6, 7, очень хорошо. Значит, вопрос на засыпку. Сколько порталов самообслуживания в истории вы помните для разных версий продуктов? 2. Так, кто еще? 3, 4, да, ну, в общем, много, да. На самом деле, исторически сложилось так, что поскольку, да, там, с одной стороны, что называется, там, это все выросло из системы управления виртуализацией, из нашего замечательного продукта Virtual Machine Manager, а с другой стороны, это шло от приложений, этих порталов было действительно очень много. Значит, первое, что наверняка там видел любой IT-специалист, который работал с Virtual Machine Manager, это встроенный портал в VMM. 2007, 2012, если кто уже успел посмотреть. Отличная штука, да, там позволяет, например, руководителю показывать, сколько вы там потребили условных попугаев за месяц, там, сколько места на дисках съела бухгалтерия на выкладку последних своих фотографий с корпоративного мероприятия, да, там, сколько служба безопасности потратила вычислительной мощности на то, чтобы поломать пароли вида 1.2.3, которые эти бухгалтерии устанавливают, и так далее. Есть отдельный продукт, был, вернее, да, но он и сейчас есть, но он и сейчас, он давно достаточно был написан и существует, который называется Self-Service Portal 2.0. Это более продвинутая версия, которая существовала в виде бесплатной такой штуки, которая называлась Solution Accelerator. Да, у Microsoft есть такие продукты, которые можно просто скачать из технета и использовать. Если у вас есть лицензированный там Windows, лицензированный System Center, вот для него можно было развернуть SSP 2.0. Более продвинутая версия, тоже хорошая, но со своими ограничениями. Во-первых, она умеет работать только с VMM и только с Hyper-V. И, кроме того, у нее была очень большая проблема, что если вы до того, как использовать начали этот портал самообслуживания, какое-то количество виртуальных машин в эксплуатацию запустили, их потом подцепить уже нельзя было никак. То есть приходилось их убивать, создавать заново из шаблона и подцеплять в этот портал, чтобы там была эта история изменений. Есть еще более продвинутая версия, была, да, которая называлась Dynamic Data Center Toolkit в разных ипостасях. Для хостеров, для систем-центра, даже была версия, которая называлась Dynamic Infrastructure Toolkit for Dynamic Data Center, да, то есть такая тавтология страшная. Это был некий конструктор, из которого просто собирался некий графический интерфейс, при помощи которого вы могли рисовать вот те самые красивые картинки, в которых вы показывали, сколько у вас бухгалтерия там потребила места на дисках за месяц для того, чтобы хранить какие-то данные. Но это был некий такой конструктор. Сейчас появился Azure. Azure доступен уже в Российской Федерации. Azure — это такое страшное слово, да, которое мне как инфраструктурщику долго было непонятно, пока я там не сел просто и не посмотрел, не попросив доступ. На самом деле это просто некая среда, внутри которой вы можете запускать в том числе те же самые виртуальные машины, но только там. Совсем далеко там, в облаке у провайдера, то есть в нашем центре обработки данных. Там, естественно, есть и отдельные приложения, платформы разработки. На эту тему у нас на TechEd очень большое количество будет докладов. Если кому-то интересно там более подробно изучить, пожалуйста. Но я вот еще раз говорю, я как инфраструктурщик это воспринимаю как некий такой виртуальный ЦОД, который находится где-то там, и он работает. У Azure есть своя собственная консоль, которая удобная, красивая, она уже даже русифицированная, она полностью на русский язык переведена, но опять она еще одна. В результате, что у нас происходит? Да, вот среднестатистический системный администратор с этими порталами самообслуживания и разными консолями, несмотря на то, что все говорят, что все везде интегрируется, он работает в режиме «там посмотрел, там посмотрел, там посмотрел, там работает, там работает, там не работает, опа, а там не работает, значит, надо пойти в ту консоль, там проверить, там нажать». В общем, это была просто такая, ну, нетривиальная задача. И вроде как концепция красивая, да, динамический центр обработки данных, но на практике это приводит к тому, что очень много разных инструментов. Собственно, что дальше, да? Ой, извините, так, это что-то не то немножко. Это из черновой версии презентации просочилось. Для чего был сделан AppController 2012? Это отдельный продукт, который призван собой, как обычно, естественно, дополнить. Слово «заменить» говорить нельзя, потому что, например, портал самообслуживания в VMM 2012, он точно так же останется. Но самый главный плюс AppController по сравнению вот с всеми этими вещами, он заключается в том, что из AppController вы можете управлять как вашим ЦОДом, то есть вашим VMM, вашим Hyper-V, вашим ESX, если у вас он есть, вашим Xen, так и всеми сервисами, которые находятся в Azure. Причем управлять не в плане отдельных виртуальных машин, это тоже можно делать, а в плане именно приложений. Это та самая единая точка, из которой вы все это видите, с которой вы можете работать и отдавать доступ каким-то конечным потребителям сервиса, тем самым разработчикам, например, да, или владельцам приложений, для того, чтобы освободить вас от задачи по выполнению заявок: сделайте мне 4 виртуальных машины с Windows Server 2008, там эту Enterprise, эту стандарт, эти две соберите в кластер, на эту поставьте SQL, на эту поставьте и с такой-то конфигурацией накатите такой-то бэкап. В общем, ой-ой-ой-ой-ой-ой. При этом операция каждый раз типовая. Это можно все отдать разработчику, и пускай он сам это, если хочет, делает. Ну, собственно, что такое AppController 2012? Это еще один портал. То есть это не отдельная какая-то серьезная система управления. Это не база данных. Это не новый VMM. Это не новая консоль для Azure. Это средство, которое позволяет вам свести воедино ваши приложения, если они у вас распространены как по вашему частному облаку, то бишь по платформе виртуализации, так и по вашему публичному облаку, если у вас уже есть сервисы в Azure. Кстати, кто-нибудь Azure пользуется уже или нет? Хотя бы, может, смотрел кто-нибудь? Очень хорошо. Ну, какие продвинутые у меня сегодня слушатели. Прям приятно посмотреть. Спасибо вам большое. Я тут недавно читал доклад в одной очень крупной государственной организации, там собрались IT-специалисты с регионов и так далее. Я так, причем организация, ну, реально действительно крупная, то есть там больше 10 тысяч компьютеров, там всякие там страшные развернутые Active Directory, там System Center, там уже четвертый год внедряют с разным успехом. Но вот приехали просто люди, которые реально этим управляют. И я, значит, так рассказываю там тоже про космос, про космические корабли, которые бороздят Большой театр. Вижу, люди просто спят. Все, вот вообще, то есть, ну, люди ничего не понимают. Я рискнул спросить: а, ребята, а кто из вас вообще пользуется виртуализацией? Ни одной руки не поднялось. То есть люди пришли, ну, вернее, их пригнали послушать, да, там про динамические центры обработки данных, про облака, а выясняется, что они мыслят на уровне: вот у меня есть ящик, у меня на нем работает приложение. Поэтому спасибо вам большое, что вы уже пользуетесь Azure. Я, честно говоря, первый раз учетную запись в Azure получил, когда готовился к этому мероприятию и ставил AppController у себя на стенде, что было буквально там месяц назад. Поэтому, может быть, тут кто-то меня будет даже поправлять. Собственно, что делает App-контроллер? Да? То есть есть традиционная картинка. Традиционная картинка — это когда у вас есть... Не надо, стоп. Есть владелец приложения и есть администратор центра обработки данных. Да? Это ну, традиционный такой динамический ЦОД. То есть у вас есть вот эта самая вот корзинка, да, про которую все рассказывают, в которой у вас находятся все ваши вычислительные мощности, все ваши процессоры, вся ваша память. Значит, есть система хранения, там у вас все диски, там SHD, стойки, NAS-ы, SAS-ы, там JBOD-ы. Да, вот, знаете, новый термин тут какой интересный. Я вот услышал. То есть я как бы представляю, что это такое, но мне термин сам очень понравился. JBOD. Знаете, что значит? Это такое новое название дешевых систем хранения. Just a bunch of disks. Вот, просто замечательный термин, как бы, который просто обычно, когда говорят, вот, там надо построить SOT, это значит, надо купить два шкафа там, с SHD, там, забитым дисками, это все очень дорого. А вот ну, в серверах же диски есть. Вот, говорит, у нас система хранения JBOD. Вот такой хороший термин. Хотя на самом деле это обычные просто харды. Та самая корзинка, да, и у вас есть владелец приложения, и есть там вы как администратор центра обработки данных. Вы предоставляете ему некие ресурсы, он с этими ресурсами работает, на них разворачивает свои приложения. Значит, когда у вас есть и IaaS в плане Hyper-V, и PaaS в плане Azure, вот возникает некий когнитивный диссонанс. То есть у вас получается, что у вас есть два места, в которых вам нужно все это настраивать и этим управлять. И, собственно, вот эту задачу и призван решить App-контроллер. Когда у вас... Что-то мне очень не любит этот кликер. По сути своей, конечный потребитель, он работает только с прикладными сервисами. А вы, как администратор, работаете только со своим ЦОДом. Но если вам нужно приложение, которое находится и в Azure, и в, на вашем Hyper-V, то у вас есть единая точка управления всем этим хозяйством, соответственно, и вы прекрасно совершенно можете из этой единой точки всем этим очень просто и легко управлять. Ну, напоследок, да, там это то, без чего как бы жить мы никогда не можем, потому что System Center, да, это большая-большая линейка продуктов, да, которая в себя включает большое количество разных сервисов. Вот где App-контроллер находится внутри System Center новой версии 2012. Кстати, да, там, если кто-то, может быть, не знает, расскажу, что очень скоро выходит целая волна обновлений продуктов System Center 12-й версии. Буквально в начале следующего года это произойдет. Все продукты обновятся. То есть обновится VMM, обновится Operations Manager, Configurations Manager, обновится DPM, обновится Service Manager наконец-то и обновится система оркестрации Apalis. И, конечно же, выйдет App-контроллер. Значит, вот это такая картинка, да, она весьма такая условная, да, синтетическая, но тем не менее. Значит, если мы говорим о системе автоматизации, ориентированной на сервисы, то мы работаем как раз от того самого портала. Значит, автоматизация процессов, она находится внутри, она уже под ним. И есть некий уже технологический инструмент, который позволяет всем этим управлять. Вот, собственно, где находится App-контроллер? Он находится вот здесь. Значит, естественно, еще сервис-менеджер помогает вам эти процессы автоматизировать на уровне вашей там, системы автоматизации IT-процесса. Что-то я уже заговариваюсь. Helpdesk, в общем, да? И у вас есть оркестратор, который позволяет вам все это автоматически заскриптовывать. И есть сервис-менеджер, опять же, который позволяет инициировать задачки на выполнение. Ну и внизу, конечно, есть Virtual Machine Manager, который управляет платформой виртуализации, Configurations Manager, который управляет операционными системами, Operations Manager, который все это мониторит. У нас будет очень большое количество докладов по треку System Center. У меня в конце там есть слайд с моими рекомендациями лучших собаководов по поводу того, какие сессии надо посетить. Но, как бы, в общем, обратите внимание, я, к сожалению, за час не могу рассказать много о других продуктах в этой линейке. Ну и напоследок давайте перейдем к самому интересному. Да, это, собственно, к демонстрации. Я, с вашего позволения, теперь присяду, переключусь на свой компьютер. У меня тут развернута достаточно простенькая конфигурация. Так, сейчас мы тут сориентируемся. Что я попробую показать? Я не ставлю перед собой задачи показать какие-то... показать какие-то там глобальные сценарии. Я сейчас очень быстренько постараюсь пробежаться по интерфейсу, на самом деле, потому что за те там оставшиеся буквально... сколько у нас осталось, полчаса, да, там детально рассказать что-то у меня, естественно, не получится. Но, тем не менее, если у вас останутся вопросы, пожалуйста, подходите. Я надеюсь, что у нас останется, во-первых, время минут 10 на вопросы в конце сессии. А если не останется, то после мероприятия я смогу поприсутствовать некоторое время в зоне, которая... называется «Спроси эксперта», да, и там, пожалуйста, подходите, я на эти вопросы постараюсь ответить уже более детально. Это там страничка, да, на которой просто надо залогиниться, то есть ничего, опять же, такого страшного. Доступна она, естественно, через SSL, значит, у меня тут есть сразу сконфигуренный пользователь заранее некий. Аутентификация вся происходит через Active Directory, причем при этом все еще и интегрировано с Windows Live. То есть если у вас есть подписки Azure, они, как правило, да, там прикреплены к аккаунтам Live, соответственно, адрес электронной почты, он при желании там тоже подтягивается. Значит, после того, как я вошел, отлично. Значит, что мы видим? Мы видим некую ту самую общую картинку. Значит, ну, во-первых, как видите, да, там система, она меня там прекрасно, успешно совершенно идентифицировала, она показала, кто я. Я тут выполняю некую роль такого владельца приложения, который может управлять как частными кусочками этого облака, так и публичными. Значит, здесь у нас есть некий такой высокоуровневый достаточно вид того, что у нас вообще развернуто и где. Значит, например, мы видим, что у нас есть в частном облаке два VMM, да, у нас есть 5 виртуальных машин, и две у нас еще осталось в квоте, то есть у нас сразу квота наша показывается. У нас есть количество процессоров, которые у нас аллоцированы и которые мы уже используем. У нас есть система хранения, сколько у нас места свободного, у нас есть оперативная память. Дальше мы видим, что у нас есть еще часть, которую мы управляем в публичном облаке, то есть у нас ну, здесь конкретно видно, что три подписки на Windows Azure активны. Давайте посмотрим, как виртуальные машинки выглядят с точки зрения конечного пользователя. Вот если кто-то уже видел VMM 2012, то, наверное, там обратит внимание, что очень сильно это все похоже по интерфейсу. Хотя и это только всего лишь там некое приложение на ASP, да, но интерфейс, он все равно очень такой похожий. И там человек, работающий с VMM, в этой штуке разбирается достаточно быстро, она простая. Вот мы видим, значит, что у нас в нашем частном облаке есть какое-то количество виртуальных машин, которые у нас какие-то работают. Ну, здесь конкретно они сейчас все у меня запущены. Соответственно, на них работают какие-то сервисы, используется какое-то количество загрузки виртуальных процессоров, какое-то количество памяти, операционная система, также видно, какая там на них работает. И если мы выбираем конкретное приложение, то мы можем посмотреть, что это приложение представляет из себя с точки зрения архитектуры. Ну, то есть, вот, например, конкретное какое-то приложение, некий сервис, да, то есть вот эта сервисная модель. Если кто-то работал с Operations Manager, тоже, наверное, там увидит нечто такое общее, да, вот Distributed Application, это вот он в чистом виде, только не представление визуальное, когда вы на него только смотрите, а все кликабл и всем можно управлять. Ну, значит, соответственно, здесь у нас есть там четырехуровневое приложение, да, то есть у него есть там репортинг, веб-часть, репортинг SQL SUBD, есть middleware и есть этот система немножечко не помещается, у меня почему-то с разрешением какие-то проблемы. Значит, если мы посмотрим, например, более детально на какое-то приложение, мы сразу прямо отсюда можем выполнить ту самую мечту, да, там любого IT-администратора, когда к нему приходит администратор приложения и говорит: у меня система тормозит, дай мне, пожалуйста, еще один сервер под SUBD. Мы прямо отсюда можем сказать, там, посмотреть его свойства и при необходимости все добавить. Ну, сейчас я просто сделаю scale-out, то есть я сделаю масштабирование этого приложения и запущу этот процесс. Оп. Так. Вот. Значит, обратите внимание, AppController сейчас запустил этот процесс, и у него пошло масштабирование этого приложения. Что-то у меня с разрешением не то. Секундочку сейчас сделаем. Попробуем поменьше поставить, чтобы все влезало. Во, так лучше гораздо, да? Соответственно, приложение начало масштабироваться, да, и, соответственно, процесс у нас сейчас идет. Давайте посмотрим, что с точки зрения библиотеки конкретной, да, можно увидеть. Это набор шаблонов неких, да, то есть и тех приложений, которые у нас сейчас работают. То есть это полная сборка того всего, чего у нас есть вообще внутри наших облаков, всех различных, разнородных. У нас, например, есть шары обычные сетевые, на которых, например, разработчики могут выкладывать новые билды этих приложений, да, чтобы их там быстренько куда-то перетаскивать. Значит, давайте посмотрим конкретную подписку в Azure. Что в ней видно. Значит, ну, здесь у меня конкретно там три подписки сконфигурировано. Значит, одна для разработчиков, вторая для продуктивных приложений и то, что называется стейджинг, да, промежуточная часть. Давайте посмотрим, например, что у нас есть прямо в приложениях в продуктивной среде. Вот, как видите, у нас тут есть одно приложение конкретное, и если мы его там детально в него провалимся, мы увидим, что здесь есть прямо конкретный код, да, то есть конкретные кусочки, там, конфигурационный файл и само приложение вебовское. То есть, ну, очень похоже там, да, на Azure-овскую консоль, если кто-то видел. Соответственно, если... Так, отлично. Если мы хотим какое-то приложение развернуть заново, да, то что мы делаем в такой ситуации? Мы берем, заходим в наши шаблоны. Вот у нас есть шаблоны типовых приложений для уже VMM непосредственно, да, то есть это уже частные облака, которые у нас есть в библиотеке. Да, то есть у нас есть какое-то количество виртуальных машин, которые мы можем, если хотим, просто добавить внутрь того самого приложения. Мы берем шаблон, просто его копируем. А дальше идем в продуктивную среду, да, там в self-service, и говорим, давайте мы сделаем новое приложение. Оп, да что ж такое-то, видите. Значит, вот наш шаблон, да, он развернулся уже в более детальную среду. То есть по шаблону можно посмотреть, из чего это приложение будет состоять в реальной жизни с точки зрения там, платформы виртуализации, да, как это все будет выглядеть. То есть вот у нас есть там четырехзвенка наша замечательная, да, у нее есть какое-то количество виртуальных машин, какое-то количество приложений, какие-то сиквельные скрипты сразу для конфигурирования СУБД, что называется, на лету. Есть операционная система, вот, например, можно там взять и сказать, вот давай посмотрим, какая у нас тут операционная система стоит, да, значит, Windows Server 2008 R2. Мы можем взять из шаблона и скопировать ее туда, где мы ее будем разворачивать, а можем взять существующую виртуальную машину и сказать, а вот работай прямо сразу на ней. Ну, я сейчас конкретно сделаю скопировать, да, и, соответственно, после того, как мы все эти параметры зададим, мы сможем нажать deploy, и приложение, соответственно, задеплоится, и с ним можно будет работать. А администратору приложения, который заказал новый инстанс этого приложения, уйдет просто письмо, в котором будет написано, ваши виртуалки развернулись, пожалуйста, подключайтесь, логин такой-то, IP-адрес такой-то, работайте вперед. Ну, я сейчас просто пока это закрою и покажу лучше, как это работает с точки зрения конечных сервисов. Вот это вот вообще там замечательная штука, это некий overview по управлению не серверами, не подписками, а конкретными сервисами с точки зрения организации. То есть вот у нас есть какое-то количество сервисов, и обратите внимание, есть там сервисы, которые работают в Azure, они таким светло-голубеньким светом отвечены, а есть сервисы, которые работают в частном облаке. То есть они работают, соответственно, на Hyper-V в нашем локальном соде и управляются VMM. Соответственно, здесь у нас есть какое-то количество сервисов в публичном облаке, есть какое-то количество сервисов в частном облаке. Давайте попробуем новый сервис создать. Правда, не уверен, что заработает. Ну ладно, сейчас попробуем. Я просто тут все выходные апгрейдил с пререлиз-версии на бету. Вот, в общем, поэтому тут есть проблемы определенные, поэтому тут может что-нибудь не полететь, но тем не менее. Соответственно, создадим новый сервис. Значит, например, если мы создаем этот новый сервис, мы сначала должны решить, в каком облаке мы его создаем. В публичном, то бишь в Azure, или в частном, ну, внутри фактически нашего VMM-а. Если мы его создаем внутри нашего VMM, то есть на наших серверах, которые у нас работают, на наших Hyper-V-шных хостах, у нас наверняка есть какая-то квота. Вот здесь, конкретно прямо сразу здесь, мы видим, да, что сервис требует определенного количества процессоров, памяти и дисков, и наша квота, она пока еще не превышена. Я потом покажу, что будет, когда мы попробуем создать сервис, который не влезает в те виртуалки, которые в то количество дисков оперативной памяти и процессоров, которые нам выделены. Сейчас давайте попробуем выбрать соответствующий шаблон. Вот, смотрите. То есть шаблон приложения, который уже требует конкретного количества виртуальных машин, он загрузился, но апп-контроллер получил информацию изнутри VMM-а по этому пользователю конкретному, который пытается это сделать. И он ему говорит, что, знаешь, дорогой, что вот тебе для того, чтобы это приложение развернуть, не хватает виртуальных машин аллоцированных, не хватает виртуальных процессоров, не хватает памяти и диска, да, соответственно, это приложение ты не развернешь. К чему я это все рассказываю? Да, вот у меня есть один замечательный заказчик, который развернул платформу виртуализации для управления лабораторной средой как раз для разработчиков. Сделал он это достаточно давно, наверное, уже года полтора, даже два назад. Но возникла очень серьезная проблема. Когда разработчик просит создать виртуальную машину, если его спросить, а сколько эта виртуальная машина должна жить? Вот что разработчик ответит в такой ситуации? Он скажет, да она вечно должна жить, я на ней всю жизнь буду тестироваться. На практике, когда вы делаете аудит и смотрите, сколько у вас виртуалок когда включалось, если это виртуальные машины девелоперов, то очень часто происходит так, что они ее включили, там, поковырялись с ней там, месяц, может два, может год. Но потом, когда они это тестирование закончили, они эту виртуалку в лучшем случае выключили, а в худшем случае просто оставили работать, и больше ее не трогают. И вот она там живет. Так я почему все это рассказываю? Ребята просто все это прекратили, потому что у них две корзинки 7000-ных юлитовских блейдов полностью заполнились подразделением разработчиков там, из 50 человек меньше, чем за 3 месяца. Причем, когда они стали анализировать, они посмотрели, говорят, у нас на где-то там каждый 15-16 машине виртуальной в среднем, да, там, ну, или что-то, ну, в этом районе, висит перманентный либо blue screen, либо kernel panic, и ее никто не трогает. То есть, ну, упала и упала, да с ней никто не работает. Вот как раз вот это позволяет такой ситуации избежать, когда у вас переаллокация ресурсов, то есть железки-то все работают, да, там электричество потребляют, а им никто реально не пользуется. Время жизни раз и квота два. То есть нету больше вот для тебя. Если надо, пожалуйста, там запроси, мы тебе дадим и скажем, на что ты уже утилизировал существующую квоту свою. Ну, давайте сейчас попробуем задеплоить, конечно, сервис Azure-овский, как это все будет выглядеть. Значит, соответственно, если это сервис Azure, то нам нужно указать уже не то, какой шаблон использовать для VMM, для того, чтобы разворачивать, а указать, во-первых, где находится этот hosted сервис, да, то есть, ну, это такой, как бы, вот кто работал с Azure, там, может, знает, да, это некий набор признаков, по которому можно определить, значит, во-первых, где это приложение находится географически, какой у него публичный URL и там, какие сертификаты использовать для доступа и так далее. Ну, там выберем, предположим, вот это. Соответственно, сделаем для него какое-то такое название, да, и скажем, в какой среде мы его будем разворачивать. Будем его разворачивать в среде стейджинг, то есть подготовительной, или в среде продуктивной. Если хотим, можем выбрать принудительно, какая версия операционной системы вам будет стоять. Дальше, соответственно, зададим его конфигурацию конкретную. То есть, ну, у нас есть репозиторий вот тех самых конфигураций приложений, которые я показывал в библиотеке, скажем, там вот там Parental Advisory, да, там это некое приложение, которое там позволяет контролировать того, то, кто имеет доступ к этому материалу с точки зрения возрастных ограничений. И после этого выберем там конкретный пэкэдж, с которым мы будем работать. Все, после этого мы нажимаем deploy, и у нас сейчас, вот в данный момент, app-контроллер дал команду в Azure, и в Azure из нашей библиотеки разворачивается новое приложение, в котором, собственно, все это работает. Ну, по большому счету, еще, если как бы обращать внимание на то, что произойдет, да, так, оп, оп, а, ну все, вот я говорю, вот это последствия, тут апгрейда. При желании можно дальше подождать некоторое время, и это приложение прямо появится вот конкретно здесь, живьем. То есть у нас получается такая единая точка, из которой мы можем, собственно, сделать... А, вот оно появилось, отлично. Из которой мы можем просто, сидя в одной консоли, видеть, как наши приложения разворачиваются. Ну и там есть еще средства отслеживания того, где у нас какое количество квоты выбрано, да, то есть, опять же, да, это вот то, что есть в том же самом VMM 2012, это представление по облакам. То есть есть наши частное облако, продуктивное и там некое secondary, да, там primary backup, и есть наши сервисы, наши подписки Azure. Соответственно, мы можем из одной точки посмотреть, сколько у нас съедено ресурсов внутри нашего Hyper-V, там кластера некоего, да, там одного, другого, и сколько у нас подписок работает конкретно в соответствующих Azure, сколько сервисов работает в какой подписке Azure. Соответственно, по большому счету, это, наверное, все, что я хотел показать в демонстрации. Пару слов буквально напоследок. Оп. Так, сделали страшное переключение. Значит, во-первых, я очень вас прошу, пожалуйста, посетите сессии, которые более детально вам расскажут про продукты System Center новой версии. Очень интересная сессия будет про реальное использование облаков. Она будет проходить здесь, по-моему, через одну, да, вот не следующую, а через одну. Там ребята будут показывать, как реально работает динамический ЦОД с живыми виртуалками, там, да, и с живыми конкретными сценариями и так далее. Вообще все те сессии, которые посвящены частному облаку, они идентифицированы как PRC, да, Private Cloud. Но если вам интересно, обратите внимание, есть отдельные сессии конкретно по продуктовым систем-центровским частям, да, которые ориентированы именно на конкретные продукты. Также очень рекомендую сходить на сессию по рассказу о Microsoft Consulting Data Center Services. Это будет читать Леша Кипкало, наверняка там небезызвестная фигура в мире виртуализации. Ну, я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что это там эксперт там, номер один, наверное, по Hyper-V в России и там человек, который входит, ну, точно в десятку всех экспертов в мире, которые работают с Hyper-V. Соответственно, он будет рассказывать о том, как такие проекты делает наш консалтинг. Будет очень интересно, приходите. И еще одна сессия, это будет по части миграции с VMware. Я уже, вот, к сожалению, там, ну, за там, 20 минут демонстрации я не могу показать, что внутри того самого VMM, которым управляет App-контроллер, на самом деле может находиться ESX, которым точно так же, да, там XN можно из одной точки рулить. Соответственно, приходите, будет очень интересно. Значит, немножко ресурсов напоследок. Во-первых, как я уже и говорил, App-контроллер доступен в виде беты. Его сейчас можно скачать и использовать. Единственное, что я скажу честно, если у вас есть только VMM и нету подписки Azure, да, и как бы вы не используете сейчас пока Azure приложение, то первое, что рекомендую сделать, это получить тестовый Azure аккаунт. Для этого надо просто зайти на microsoft.com/windows-azure, как это ни странно, да, там и сделать, запросить тестовый доступ, по-моему, на 30 дней сейчас его дают. Дальше, ну, это надо делать, конечно, уже непосредственно с конечными разработчиками, да, то есть не только там на уровне человека, который отвечает за инфраструктуру. Это надо делать, естественно, с теми людьми, которые у вас пишут асповские приложения или там .NET приложения и так далее. Значит, после этого вы можете апп-контроллер скачать, хотя, конечно, его скачать можно и так, но в 12-м VMM есть свой собственный портал, как я уже говорил. Там есть вот все вот эти вьюшки, да, но там нету единой точки информирования по именно такому гибридному облаку, когда у вас сразу и Azure, и VMM. Значит, есть форум на Технете, но самый там лучший источник информации по апп-контроллеру и всему, что связано с гибридными облаками, это блог там одного из наших американских товарищей, да, Эдама Халла, собственно, да, там вот от имени которого, собственно, и демку даже, да, показывали, потому что все там виртуалки, они все заточены непосредственно под это. Обратите внимание, он сделал очень интересную подборку. Там есть материалы как технические, так и организационного характера. То есть там можно посмотреть, во-первых, реально, как это все работает. Там есть даже видеозапись примерно такой же демонстрации, похожей, да, ну, потому что там все одни и те же виртуалки. И есть все ссылки. Очень интересный момент тут недавно заметил. Оказывается, онлайн-хелп, который сделан по апп-контроллеру, ну, кто-нибудь там, наверное, пользуется, да, в Технете онлайн-хелпом, он полностью повторяет его интерфейс. То есть те же самые контроллы используются. То есть когда ты заходишь в справку, видимо, это сделано для того, чтобы из консоли апп-контроллер, когда будет релиз, проваливаться сразу в онлайн-хелп, и у человека не происходило когнитивного диссонанса, что он вывалился, да, там из консоли с одним интерфейсом, он вывалился в хелп какой-то там специфический. Достаточно интересно, но, к сожалению, в онлайн-хелпе сейчас пока еще некоторых разделов нету. То есть, ну, все, работаем мы над этим. Ну, да, обязательно заполните анкетки, да, если хотите вертолет, то, пожалуйста, это сделайте. Ну и напоследок, да, что хотелось бы сказать. Здесь есть мои контакты. Я там еще раз говорю, что я являюсь специалистом по тем технологиям, которые связаны именно с центрами обработки данных. Пожалуйста, если у вас будут какие-то вопросы, во-первых, эта презентация, она, конечно же, будет доступна онлайн на сайте mstch.ru, но там, пожалуйста, обращайтесь, есть адрес электронной почты, есть, в конце концов, телефон, звоните, я всегда буду рад что-нибудь подсказать. На этом, наверное, все. Большое спасибо за внимание аудитории, большое спасибо коллегам в онлайне, которые нас слушали и, надеюсь, видели. Я буду в течение где-то, наверное, ближайшего часа-полутора еще находиться в зоне «Спроси эксперта», и у нас осталось немножко времени либо на то, чтобы там пойти между докладами прерваться, либо задать сейчас вопросы. Спасибо большое, коллеги, и желаю вам с пользой провести это мероприятие, потому что это только начало. Спасибо. Вопрос. Отлично. Очень, очень люблю вопросы, потому что, знаете, когда вопросов нету, это значит, или настолько круто все рассказали, или настолько скучно, что вообще там спать не хочу, ничего видеть. Пожалуйста. Вопрос очень хороший. Значит, как быть, когда у вас приложение гибридное? То есть, если у вас есть часть приложения, которая работает на физических серверах, часть приложений, которые работают на виртуальных, можно ли всем этим управлять при помощи апп-контроллера? Ответ – да, можно, причем очень просто. Если у вас есть Configurations Manager 2012, который, ну или там еще там с более старой версии, который у вас умеет деплоить образы на физические машины, то вы прекрасно совершенно внутрь шаблона приложения в апп-контроллере это сможете записать. Единственное но, что для этого вам понадобится оркестратор, Apalis бывший. То есть апп-контроллер может дать команду VMM «разворачивай». А если по событию «разворачивай» такую-то виртуальную машину, вам нужно еще и нарезать какое-то количество физических сиквелов, да, там, или управлять ими, да, там, добавить, соответственно, какую-то аллокацию. То есть у вас там, например, трехзвенное приложение. Сиквелы работают в физической среде, а там middleware и фронтенд работают в виртуальной среде. Да, вот смешанное приложение. С точки зрения одного окна вы его можете видеть из апп-контроллера и можете путем скейлинга виртуальной части управлять непосредственно из VMM, А если вам что-то надо будет изменить, ну, например, там второй процессор SQL включить на физическом сервере, это делается через оркестратор. То есть у вас есть шина данных, которая ловит события, которые происходят в апп-контроллере, ну или в VMM, и, соответственно, прекрасно совершенно физической средой точно так же управляет. Еще вопросы? Ой, как хорошо. Давайте, пожалуйста. Хороший вопрос. Значит, какие продукты нужны для работы апп-контроллера? Да? Минимальный набор продуктов, которые нужны для работы апп-контроллера, это один, это сам апп-контроллер. В принципе, есть, ну, не в России пока, потому что в России Azure не очень распространен, есть организации, которые апп-контроллер уже сейчас используют в качестве единой точки управления Azure. Потому что, вот если вы видели когда-нибудь Azure-овский портал, он не очень удобный. Там проблема в том, что в один момент вы можете управлять, если вы не администратор, только одной подпиской. Вам надо делать релогин и каждый раз все это делать. Если мы говорим про гибридный SOT, то там, ну, минимум, который нужен, это VMM. Оптимально нужен еще оркестратор, нужен еще Configurations Manager для того, чтобы на операционке, на сами, да, ну, внутрь виртуальных машин уже что-то накатывать. И крайне желателен, конечно же, Operations Manager для того, чтобы все это эффективно мониторить. Вообще у меня есть тут подсказочный слайд замечательный. Сервис-менеджер, если у вас построен helpdesk на базе там, систем-центра, да, и он подключен, конечно, сервис-менеджер будет очень-очень полезен. Вообще, если говорить о том, как бы, что нужно для того, чтобы это работало, ну, там, максимально красиво, ну, какой ответ еще от Microsoft, да, вы можете услышать. Конечно же, надо все наше использовать. Хотя, в принципе, возможны варианты, когда какой-то из продуктов, там, например, у меня есть заказчик, который использует OpenView-шный helpdesk, а остальной стек у него систем-центровский. То есть, ну, оптимальный вариант, да, когда у вас там все вот, вот в единый, внутри систем-центра работает. Минимум — это VMM. Такой логичный минимум. Еще вопрос, пожалуйста. Хороший вопрос. Вопрос, где настраиваются квоты и шаблоны виртуальных машин? В VMM или в апп-контроллере? Апп-контроллер не заменяет собой VMM, естественно. Значит, в принципе, там есть возможность создавать и копировать шаблоны вручную. Если мы говорим уже про квоту конечных пользователей, то это лучше настраивать непосредственно VMM. Апп-контроллер — это просто некий такой хороший, удобный интерфейс, из которого, который причем скорее нужен не для администратора, а для конечного потребителя сервиса, то есть для администратора приложений. В принципе, можно минимальные действия делать внутри консоли апп-контроллера, но там, если вы хотите нормально настраивать квоты, там, включать там, протипсы, чтобы у вас машинки виртуальные скакали между хостами, это лучше все делать в VMM. Еще вопросы? Так, ну давайте по очереди. Пожалуйста. Ага. Вопрос хороший про лицензирование. Как лицензируется апп-контроллер? Сейчас ответ никак, потому что пока продукта нету. Вот, и, как бы, соответственно, модель лицензирования пока еще до конца, там, да, там, она там не очень понятна. Скорее всего, кстати, да, там вот вопрос был, как оркестратор внутри сьюта. Оркестратор, он же не бесплатный, да, а он доступен только тем, кто купил как раз вот весь вот этот стек. Скорее всего, апп-контроллер будет полностью бесплатным, как SSP 2.0, но там наличие, там, чтобы его использовать, да, нужен хотя бы платный VMM или там платная подписка на Azure. Но точно ответить на этот вопрос я смогу только в начале следующего года, когда продукт будет выпущен. Но предварительно, скорее всего, то есть он там покупки лицензии не будет требовать отдельно. Так, наверное, последний вопрос, потому что мне уже там сигналят, что у нас 5 минут осталось, пожалуйста. А, тот же самый вопрос. Как это? Бесплатно, да? Вот. В ответ хороший. Хотя на самом деле я всегда говорю, что бесплатно ничего не бывает. В жизни, к сожалению, да, там это либо время, либо там что-то надо еще купить. Коллеги, тогда, наверное, на этом все. Спасибо огромное, особенно за вопросы. Очень приятно их слышать. Не забудьте заполнить анкеты и приходите на остальные сессии по частному облаку. Спасибо.